Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня у нас в подкасте актер озвучивания Юрий Орлов озвучивал персонажа Охотник из игры Atomic Heart из третьего дополнения «Чары морских глубин». Юрий, привет!
Привет, привет!
Спасибо большое, что пришел сегодня к нам рассказать про себя, про профессию, про озвучивание, да? Ну, я думаю, что про игру многие слышали, кто играл, кто не играл. И я вот все-таки жду, наконец-таки, возможности отпуска, чтобы до конца пройти сразу со всеми дополнениями. Давай изначально с мест в карьер немножко контекста наберем. Кто такой вообще актер озвучивания, да? Чем такой специалист занимается и что вообще входит в твои профессиональные обязанности?
Ну, знаете, вообще на самом деле... На этот вопрос можно ответить, наверное, по-разному. Я отвечу, наверное, более, так сказать, технически. Ну, это вообще тот человек, который дарит свой голос тем или иным персонажам, будь то игровым персонажам или персонажам каких-то фильмов или сериалов. Основная его задача — это, наверное, максимально натурально передать типаж и эмоции персонажа, без которых зритель просто не поверит в то, что именно так говорит этот персонаж. Вот, без посторонней, так скажем, помощи.
Окей, давай тогда так. Как стать вообще таким специалистом, как стать актером озвучивания или озвучания, да, я слышал и такой вариант термина. Нужно ли иметь там высшее актерское образование, либо, возможно, дикторское образование, либо, там, не знаю, опыт работы на радио, подкастах, что-то такое. Как ты вообще пришел в озвучку? Расскажи про свой карьерный путь.
Ну да, по поводу озвучивания, озвучания, это на самом деле я наблюдал за целыми баталиями. Я говорю озвучивание. Мне почему-то кажется озвучание немножко нелепым. Но, наверное, сейчас мои коллеги будут меня тапками кидать. Ну, бога ради, я как бы не против. Если, знаете, мне слово «тортов» тоже не очень приятно говорить, но так правильно. Хочется «тортов» сказать, да. Так что, может быть, я озвучание. Ну, вообще, если говорить, конечно, о том, как стать актером озвучания, то, конечно, как в любом, наверное, ремесле, это желание. Нужно, главное, захотеть. По поводу какого-то образования, вы знаете, в последние годы вообще модно как-то стало обесценивать роль образования в любой деятельности. Они, конечно, вот эти методы образовательные могут устареть, могут, скажем так, создавать какие-то рамки, которые будут сдерживать какое-то развитие. Но говорить, что образование не нужно, конечно, я думаю, это неправильно. Образование, оно может быть, конечно, любым, да, то есть мы не обязательно говорим о каком-то высшем учебном, там, посещении высшего учебного заведения, да, это могут быть какие-нибудь курсы, какие-нибудь, там, мастер-классы и так далее. Образование, конечно, всегда нужно, без этого цивилизация бы наша просто, наверное, не развивалась. Но по наитию заниматься чем-то – это очень опасная практика, потому что так можно запороть, наверное, любой навык. Я так, кстати, игру на гитаре запорол. Тоже по наитию как-то занимался. В итоге у меня правая рука не очень в выигрышном положении находится, и поэтому бой страдает. Но это такое. Всегда, конечно, должны быть наставники, всегда должны быть какие-то те люди, к которым надо стремиться, которые могут объяснить что-то новое, научить чему-то новому, в том числе и в озвучке. Единственное, что, конечно, другой вопрос, что в озвучке нету какого-то определенного официального образования. Никто не изучает актеров дубляжа какому-то, каким-то дисциплинам. Есть у нас, конечно, актерское мастерство, куда входит сценическая речь. Но актеру дубляжа, наверное, не нужно 80% из того, что нужно актеру театра, например. Да? Ему не надо глазами там играть, потому что его никто не видит. Вот, наверное, только вот в этом плане. Но если как бы говорить вот сухо и по делу, то образование, конечно, нужно и всегда, и везде. И в максимально, наверное, большом количестве. Век живи, век учись, как говорится.
Окей, давай так, кастинги. Я знаю, что огромное количество актеров ходят на кастинги. И вообще, как это проходит? Что это? Сильна ли, в принципе, внутри индустрии конкуренция? И вообще, давай так, есть ли... Я уверен, что есть, да? Профессиональное сообщество у нас, у актеров озвучивания. Вот что это за сообщество? Какая тусовка? Как это вообще все происходит? Это сильно закрытая комьюнити? Или, допустим, если я в какой-то момент такой, все, хочу озвучивать что-нибудь, как-то могу туда попасть?
Ну, вообще, наверное... Зритель должен понимать, что я человек достаточно такой простой, как в меме, да, и во многом я еще неопытен, во многих каких-то, опять же, вот этих вот комьюнити, да, я не вхож, скажем так. Конкретно я никакие кастинги не проходил никогда, потому что либо речь шла о проектах, которые я сам и развивал, которых было на самом деле немного, либо меня звали целенаправленно. Может быть, как-то за кулисами, без моего ведома, были какие-то кастинги, да, по результатам которых там утвердили меня, может быть, я не знаю. Но вообще, да, я уверен, что конкуренция высокая, потому что, вы знаете, сейчас хорошая акустика и хорошее оборудование — это на самом деле несложно для абсолютно любого человека. Многие актеры дубляжа и озвучки, да, они так или иначе вышли, скажем так, с мамкиной квартиры, да, потому что им не нужно было там ехать, как Ломоносову, в столицу, да, получать какое-то специальное образование, опять же, говорим об образовании. Так многие раскрутились именно будучи будучи любителями на максимальном уровне. Я так сам раскрутился сейчас, понимаете, когда в каждом городе есть Озон и Валберис, и там на худой конец Почта России, никому не мешает заказать там тот же микрофон или там другое оборудование.
Звуковую карту. Вообще...
Да, да, звуковую карту. Это, конечно, может быть относительно недешевое удовольствие, но относительно дешевое, скажем так. То есть это невеликие деньги, если, опять же, есть желание заниматься. Я сам вообще с Крайнего Севера, да, у нас помимо авиасообщения можно товар доставить либо по Зимнику, да, по Оби, либо, ну, по Оби, паромом, например, да, баржей. То есть в межсезонье мы вообще все сидим, курим. И мне ничего не мешало заказать там большие, здоровые акустические панели, сделать себе студию, купить себе микрофон и так далее. Ну, подождал чуть-чуть подольше, например, чем какой-нибудь житель Москвы, например, или Санкт-Петербурга. Но, тем не менее, сейчас это несложно. И поэтому, скажем так, развитие вот этой индустрии, как минимум этой индустрии, на самом деле многих индустрий, оно развивается уже с самих низов. И поэтому это говорит о том, что в этом комьюнити, в частности, очень много конкуренции. Вот, ну вот как-то так. Но внутри, да, внутри профессионального, как бы вот этого вот содружества профессионального, говоря о каком-то там, я не знаю, о дружественной атмосфере, да, там о каких-то там вот таких вот нюансах, ну, мне, как бы, я никогда не участвовал в каких-то там, каких бы то ни было конфликтах. Может быть, не знаю, мне так везет. Ну, вот я вот уже успел обзавестись с множествами знакомых среди актеров, среди звуковиков, среди режиссеров. Мы постоянно друг друга выручаем. Вот у меня вот с проекта Карлсон ТВ, да, Василиска Зайцева вот заболела. Я написал вообще стороннему переводчику совсем другого проекта, чтобы она меня выручила. Вот она мне выделила актрису, мы с ней поработали, все, записали, все замечательно. Ну, не знаю, может быть, это просто я такой добродушный человек, и поэтому всем со мной легко, и мне со всеми легко, не знаю. Но, по крайней мере, я далек от мнения, что среди актеров озвучки есть какая-то, там, не знаю, какое-то противостояние. Мне кажется, у нас все здорово, и все общительно, и все дружелюбно.
Ты знаешь, я тебе так скажу, вот все мы, я думаю, видели дополнительные материалы там, к фильмам, к сериалам, да, когда наши актеры на озвучивание, их, ну, они сидят в студии, они приезжают там, в Москву или в Питер, там куда-то, да, ну, в общем, в столицу, и прям работают над фильмом. Если брать озвучивание в кино, да, и в игровой индустрии, насколько сильно это отличается, и отличается ли вообще?
Ну, опять же, вопрос к моему профессионализму, скажем так. К сожалению, надеюсь, пока у меня опыта не было какого-то профессионального в плане озвучивания каких-то художественных фильмов, я имею в виду какого-то такого профессионального опыта, да, чтобы это была какая-нибудь крутая студия там в Москве, там, ну и так далее. Но, тем не менее, начинал я именно с этого, с художественных, с озвучивания художественных произведений, это были короткометражки, и, как бы, наверное, могу ответить на вопрос, как-то отличаются ли вот подходы. Ну, вообще, вы знаете, если бы вы спросили меня лет 20 назад, ну, я, правда, тогда был совсем подростком, но тем не менее, наверное, можно было бы сказать, что отличие разительное, да, потому что мы, с одной стороны, видим каких-то персонажей, да, абсолютно невыразительных, ну, относительно невыразительных, без какой-то богатой мимики и так далее. С другой стороны, да, мы видим живых актеров, которые, вот как мы с вами, да, разговаривают, двигают там ртом, моргают, кричат, скалятся и так далее. То, конечно, с одной стороны, у нас есть задача, если мы говорим о кино, это максимально, ну, повторить, наверное, вот ту интонацию, то настроение этого актера. Не придумать что-то лишнего, скажем. Есть, конечно, исключения из правил, да, но их, наверное, не так много. Мы должны, у нас есть определенные рамки в плане тайминга, в плане липсинка, да, это если мы говорим про совпадение, там, максимальное совпадение, там, произносимых звуков и артикуляции. А с другой стороны, да, мы на самом деле вольны придумывать, что хотим. То есть, если мы, да, тем более, если мы сами себе режиссеры, мы можем даже саму эту эмоцию придумать. Ну, опять же, конечно, если мы говорим о какой-то локализации, да, то там мы, конечно, должны все равно повторять именно то, что зарубежный актер нам преподнес. Но, тем не менее, если мы даже не ограничены в тайминге, мы можем растянуть какое-то слово, можем поиграть там с какими-то предлогами и так далее, и так далее. Но это если мы говорим о старых играх, например. Сейчас давным-давно уже такого, наверное, ну, в большом таком количестве нету, чтобы у нас игра была какая-то, ну, не знаю, абсолютно не похожа на художественное произведение, потому что давным-давно уже используется тот же motion capture, например, это если даже мы говорим о 2005 годе, да, кстати, 20 лет назад вышла эта Фаренгейт игра, там она была полностью на motion capture. Да, да.
И там шикарнейший саундтрек был у «Теории о мертвом человеке», группа, да. «Theory of a Deadman», там «Санта Моника» трек вообще, великолепная просто игра была.
Да, это если у нас есть возможность сейчас немножко отвлечься. Я, кстати, вот в этой комнате я находился, это было 2005 год, брат у меня играл в «Фаренгейт», проходил полностью, короче. Там, на самом деле, она относительно небольшая, там за 8 часов можно пройти, но он прям вечером сел и рано-рано утром закончил. Я смотрел, я лежал, короче, на полу, на матрасе, смотрел, как он играет, а я уже прошел к этому моменту «Фаренгейт», и я вырубился. Просыпаюсь в 5 утра, он уже с финальным боссом, там Пророк, по-моему, я не помню, как его зовут, он уже с ним гасится, короче. Все, он его убивает, я уже не сплю, начинается, короче, «Санта-Моника», мы расшториваем шторы, и там первый снег падает. Так, это прям так классно было, я вот помню, очень в тему было.
Да, но, ну вот есть что-то такое, что всегда западает.
Да, да, согласен, конечно. Но, тем не менее, вот, если мы говорим о «Фаренгейте», да, это уже 20 лет назад началось какое-то развитие технологий, чтобы максимально, ну, повторить движение актеров настоящих. За 20 лет уже эта технология претерпела множество изменений, обновлений, сейчас уже захватывают и мимику лица. То есть сейчас, по сути, касцена из игры, она, ну, если мы говорим о AAA-проекте каком-то, то она не отличается от какой-то сцены в кино. И поэтому сейчас уже, наверное, приемы, которые используют актер озвучки или режиссер озвучки, они уже, наверное, не отличаются от кино. Вот. Но, опять же, если мы говорим о каких-то AAA-продуктах, да, если мы не говорим о каких-то там так, ретро-играх или каких-то бюджетных или там инди-проектах.
Ну да, я вот недавно буквально тоже один тайтл запустил, посмотрел, думаю, очень давно я не играл, и тут обзавелся пятой плойкой такой, ну-ка, что там вы за 10 лет напридумывали, конечно, огромное количество крутых штук. Так, ты работал над Atomic Heart, да, точнее, над озвучкой персонажа в DLC, которая вот в январе недавно вышла. Давай подробнее, как был процесс работы над этим проектом, собственно, про персонажа, про характер, про тонкости работы над ролью?
Ну, сперва мне дали ознакомиться с персонажем, это, в принципе, так и должно быть, вот, строго наказав, чтобы я никому ни в коем случае это не распространял.
Ну, идеи, меня, конечно, да.
Да, хотя у меня была возможность и был некий... Ну, шучу, конечно, не было соблазна, да. Вот, то есть дали мне текстовую характеристику, где был описан характер персонажа. Персонажа звали Охотник. вот его возраст, обстоятельства, в которые он попал вот, в игровые события. Вот. Персонаж, на самом деле, относительно такой злой, да, но хороший. Вот. Скажем, такой некий циник, который повидал многое, пережил многое, вот, который никому не доверяет, и что в его положении, в принципе, правильно. Вот, технически, вот, в назначенный час со мной созвонились по Zoom, там, ребята из Манфиш, там, был режиссер и там другие товарищи, некоторые, ну, видимо, наблюдали за работой, режиссер непосредственно режиссировал, то есть я его услышал в наушнике, вот, и вот так вот мы работали, то есть был определенный список фраз, и режиссер мне подсказывал, что вот, вот как вот эта фраза, при каких обстоятельствах она вот сказана, как вот должен себя чувствовать в этот момент мой персонаж, вот на что он должен отвечать, как именно, ну и так далее, и так далее. Да, то есть это, в принципе, такая стандартная работа режиссера, но она происходила удаленно. Насколько я знаю, там вообще, по-моему, режиссер на самом деле в одном месте находился, я в другом, другие ребята в третьем месте. Ну, это, насколько мне известно. То есть достаточно так интересное такое было мероприятие.
То есть это можно удаленно спокойно делать?
Видимо, да. Видимо, да. То есть для меня это был первый опыт. Я не слышал, чтобы так делали, но мне кажется, в том числе и пандемия нас научила, и это делается вполне без проблем. Единственное, что да, конечно, если мы говорим о каком-то звучании, там, да, об особенностях звучания, то есть, возможно, режиссеру конкретно нужно, чтобы был записан вот именно на этот микрофон, чтобы я ближе был, чтобы я дальше был и так далее. То есть, возможно, конечно, есть проекты, где это еще не приветствуется, но технически это возможно, и я, в принципе, убедился на своем опыте, что это достаточно качественно.
Ну, то есть, и изучал ты персонажа, и у тебя были какие-то вводные данные там с его предысторией, с пониманием того, что, как, куда, ну, то есть, чтобы ты мог голосом потом передать всю ту конъюнктуру и тот контекст, которого просто нет в истории, но мы по голосу уже должны понимать, что вот этот персонаж обладает там, условно там, таким-то характером. И додумывать уже сами.
Да, разумеется. Вот изучение персонажа — это, наверное, самое главное, потому что, ну, как ты говоришь, характер, настроение, да, его какая-то предыстория, его какие-то там, не знаю, его терзающее прошлое. Это на самом деле понимание этого необходимо, чтобы понимать, как необходимо с ним взаимодействовать. Актеру имеется в виду. Потому что, ну вот, он, например, отреагировал на что-то, а настроение его может быть скрытое, там, агрессивное. А почему оно скрытое? Ну, вот потому что вот, персонаж недоволен окружающей обстановкой. Вот, а почему он недоволен? Ну, вот потому что у него есть определенный там бэкграунд, да, там из детства или еще что-нибудь. То есть эти все детали, конечно, невозможно никак понять, кроме как если не изучить историю. Вот. И вот так вот и происходит некое сочувствие этого персонажа. Я вообще думаю, что если мы говорим об актерах, не обязательно озвучке, то, по моему убеждению, это, наверное, одна из их главных черт, именно сочувствие. Возможно, там не обязательно им соглашаться с их мотивами или еще с чем-то, но сочувствовать — это, конечно, необходимо, чтобы как можно сильнее вжиться в эту роль.
А если, ну, слушай, если с кино все понятно, у тебя есть готовый визуальный ряд, ну или хотя бы актер, да, который там, может быть, сзади графика там не готова, ну, какие-то, да, кат-сцены, там, что-то еще, вот именно сама мимика, то есть актера ты видишь. А если мы говорим там о ситуациях, когда финальной графики еще нет, да, то есть, возможно, есть какие-то сложности синхронизации, там, с липсинхом тем же самым. Как, в общем, получается работать актеру озвучивания именно в геймдеве, когда у тебя ограниченная визуальная информация?
Ну, в принципе, так оно и было. То есть я вообще познакомился с охотником вместе со всеми игроками. То есть я вот увидел его арт, именно когда он был опубликован. Ну, тут опять же мы возвращаемся, наверное, к сравнению озвучки в фильмах и с озвучкой в играх. В случае с Atomic Heart были, конечно, не компьютерные модели, но там были, опять же, захваченные движения настоящих актеров. То есть я мало того, что видел, как они там в костюмах там в черных пляшут, да, то есть понимал, что происходит, а у них еще висела камера перед лицом. Ну, опять же, это для моделеров, да, чтобы считывать их мимику и так далее. Но это также и мне помогало. То есть я видел все-таки липсинг, я видел, что они говорят, как они говорят, и пытался попасть. То есть, по сути, это ничем не отличалось от дубляжа кино. например. Но опять же, если мы говорим все-таки о тех играх, где такой технологии не используется, да, то ну тут опять... рассчитывать только на режиссера, как он видит этого персонажа, как он видит эту обстановку, ну, возможно, как-то это все обыгрывать и так далее.
По поводу обстановку обыгрывать и вообще, да, давай так, есть ли у актера озвучивания много каких-то эмоциональных вызовов? Ну, допустим, там, не знаю, тебе нужно воплотить там трагические какие-нибудь комические, да, вообще абстрактные сцены, и тебе нужно там что-то выдумывать, как-то вводить себя в какое-то состояние, да, ты, допустим, в хорошем настроении, а тебе нужно там драму сейчас отыграть.
Но тут только поверить, наверное, в происходящее. Опять же, если бы я, вы знаете, посещал, наверное, курсы или прям... не знаю, был бы студентом какого-то театрального отделения, то, конечно, наверное, мне бы об этом сообщили на первой же паре, что нужно, наверное, поверить в происходящее. Ну, как бы вот только так, наверное. Но это да, это непросто, я согласен, потому что был у меня один момент, когда нужно было засмеяться. И это очень сложно искренне засмеяться, когда тебе не смешно. Я реально начал смотреть видосы в YouTube, как фальшиво засмеяться. Там так и говорили, что представьте себе что-то, ну, до банального, то есть представьте себе что-то смешное. И то, и ты вот сидишь, и вот в тупую сидишь, секунд так 20, и пытаешься вспомнить что-то смешное, потом ты еще секунд 20 пытаешься как-то вычленить из этого что-то на самом деле, то, что тебя цепляет, и потихоньку у тебя мозг начинает верить в то, что тебе смешно, и ты потихоньку начинаешь от диафрагмы это все воспроизводить. То есть это, ну, это только самовнушение, и опять же вот вера в то, что происходит, что это все по-настоящему. Ну, вообще, конечно...
Чтобы не получилось этого богатого смеха, да, который...
Да, да, вот чтобы этого кринжа не было, конечно. Но это вообще очень сложно. То есть если это сложно даже, знаешь, для актеров озвучки, которых никто не видит. Я не представляю, насколько это сложно, например, актерам театра, да, или даже хотя бы кино. Это нужно прям все свое существо этому посвятить, вот этой вот вере. Не только голос, чтобы у тебя был натуральный, чтобы у тебя глаза играли, чтобы глаза играли, наверное, вообще что-то невероятно сложное. Но это тяжело. Это тяжело, да. Могу представить.
Давай поговорим немножко подробнее про индустрию, как она вообще сейчас чувствует себя, да, вот в озвучке. Что там, часто ли актеры сотрудничают на постоянной основе с крупными издателями, например, как вот Astrum Entertainment, или обычно это какая-то разовая проектная работа? Или бывает так вот, знаешь, как в кино, когда закрепляют голос за одним персонажем, и дальше вот, пожалуйста, у тебя есть постоянный контракт?
Вообще не могу сказать. Это вот... закрытая для меня тема, я никакой информации как бы конкретной не имею. Могу только, наверное, как-то рассуждать об этом. Но я никогда не слышал, чтобы актеры работали как бы на постоянке по какому-то договору. Вот если у издателей есть контакты, например, актеров, то что, я думаю, им ничего не мешает взять и связаться с этими актерами и нанять их по новой. Но это мои личные как бы рассуждения, может быть, не так, я не знаю. Но, конечно, да, я думаю, что по этим же соображениям как раз и звонят постоянно одним и тем же актерам, чтобы они отыграли там какого-нибудь там, не знаю, Харрисона Форда там условного, да, или Джейсона Стэтхэма. Вот. Ну, не могу, к сожалению, как-то развернуто на это ответить.
Окей. Давай так. Вопрос с подвохом. Может ли хороший актер быть хорошим актером озвучивания? Или все-таки вот у тебя был какой-нибудь опыт взаимодействия с коллегами, которые отучились прямо на актерском, да, там были в театре, работали, но вот пришли в озвучку, знаешь... У меня моя наставница, которая учила меня работать с микрофоном много лет назад, она мне сказала как-то одну фразу, что, говорит, Арсений, микрофон сдаст всю твое вранье. В общем, каким бы ты ни был классным и пытался все это смаскировать, если ты в плохом настроении, то микрофон это сдаст. В общем, есть ли такое? Есть ли такое, что микрофон сдает все нюансы?
Ну, опять же, я могу только рассуждать, наверное, и как-то, не знаю, какие-то свои оценки давать этому. У меня не было никакого опыта работы с актерами, да, чтобы или наблюдения, как актеры работают там с озвучкой. Но я думаю, что однозначно хороший актер, он может, в принципе, быть хорошим актером озвучивания. Не каждый хороший актер озвучки может хорошо играть. Но вот что каждый хороший актер может хорошо звучать, это, наверное, факт. Конечно, есть некие детали, вот как ты говорил, да, например, это работа с микрофоном, да, или, опять же, вот тот же липсинг. Вот это, наверное, какие-то вот некие детали, которые должен актер усвоить. Но это, наверное, проблема, ну, нескольких лишних дублей и, там, хорошего куратора, например. Хороший актер вообще, он как бы априори обладает вот полным набором таких вот имитаций. Он умеет демонстрировать другую личность в любой вот эмоциональной, так скажем, ипостаси. В принципе, это уже достаточно для того, чтобы оживить персонажа. Иногда вот актерский талант, он, наверное, настолько высок, что он может вообще отодвигать на второй план какие-то вот именно те самые качества, которые справедливы для хорошего актера озвучивания. То есть даже, например, четкая дикция иногда она не такая решающая. Вот все мы знаем хорошего актера вот Сергея Маковецкого, да, или вот, к сожалению, покойного Андрея Панина. У этих актеров, ну, мягко говоря, не идеальная речь. Панин, он очень быстро говорил, Маковецкий, он вообще как бы немножко шепелявит. Но как они вот убедительно отыгрывают свои роли? Это же потрясающе. Маковецкий, между прочим, и в озвучке задействован, да, он озвучивает царя в «Трех богатырях» и озвучивает шикарно. Причем он даже не пытается как-то скрыть своего дефекта, там, ну, очевидного дефекта. И у него все отлично получается. А если, например, актер озвучки будет, скажем так, без каких-то определенных вот навыков, работа из публики, например, что-то изображать на сцене или перед камерой, далеко не факт, что у него все получится. Но это мое личное мнение. Извиняюсь, конечно, если кого-то принизил, но это данность, на мой взгляд.
А сколько времени вообще заняла работа над DLC?
Над озвучкой, имеешь в виду?
Да, да, да. Ну, твоя конкретная работа.
Ну, вообще, чуть больше 2 часов я озвучивал персонажа. Более того, я не знаю, насколько это секретная информация.
2 часа.
Да, это на самом деле не так много. Более того, некоторые реплики отсутствуют в финальной игре. Я не знаю, может быть, это нельзя это говорить, я не знаю. Но, как бы, тем не менее, да, чтобы, в принципе, озвучить, ну, вот такую роль, она на самом деле не сильно большая. 2 часов вполне достаточно. Опять же, при грамотном руководстве режиссера. Если он знает, что он хочет, он знает, на что ты способен, он хороший психолог, да, если по совместительству, то я думаю, он может достаточно быстро получить от актера нужный результат. Ну, а актер, в свою очередь, если он все-таки хороший специалист вот в этой области, он не будет тратить много лишних дублей там, ну, на перезаписи запинок и так далее. Так что, в принципе, вот так вот.
Юрий, подскажи, пожалуйста, слушай, ну, мой стандартный вопрос, который я задаю каждому гостю. Вот в твоей деятельности, да, в том, чтобы быть актером озвучивания в геймдеве, да, вот при работе над Atomic Heart, что было самым сложным? Ну и вообще, в принципе, что самое сложное?
Но если мы говорим об Atomic Heart, то было сложно понимать, что за тобой наблюдает столько человек. Uh-huh. Вообще, самое сложное, наверное, это слушать свои прежние работы. На самом деле, дрожь по телу пробирает, когда ты
тут
включаешь...
я с тобой полностью солидарен.
Да, и ты не можешь понять, неужели у меня хватило мозгов это опубликовать? Это же такой ужас. Ты как будто на унитазе сидишь и что-то пыжишься. Это кошмар какой-то. Там еще все кряхтит, пердит, щелкает. Ну, кошмар. С другой стороны, я вообще... слава богу, что у меня не было такого осознания тогда. Иначе бы я не продолжал бы это дело и, следовательно, никак бы свой навык бы не развил. Вот. Ну, а если технически, что самое сложное? Ну, наверное... Это, наверное, попадать в тайминг. Если мы говорим о том же липсинке, например, по тем или иным причинам мы не можем сократить предложение, которое нужно прочитать, но мы должны сказать именно так, и времени у нас не хватает, персонаж говорит очень быстро, или он носитель какого-то красивого английского языка, поэтому у него предложение достаточно короткое, а мы должны это все уместить. Тогда приходится тараторить, чтобы это все было еще четко, и к тому же соблюдать какую-то эмоциональную нагрузку. То есть ни в коем случае... как как на диктор на вокзале это все не пронести, а с чувством, с расстановкой, но очень быстро проговорить. И вот это самое сложное зачастую.
За что ты любишь свою работу?
Да сложно как-то сказать так однозначно. Ну, наверное, вот перевоплощаться вообще всегда интересно. То есть, если мы смотрим на детей, которые во дворе играют там, казаков-разбойников, или, например, если мы посмотрим на каких-нибудь ролевиков, которые в лесу собираются и имитируют какую-нибудь сценку из «Властелина колец». У меня, кстати, троюродная сестра этим занималась. Ну, это прикольно. Это прикольно. Я, к сожалению, тогда еще маленький был, и как-то мне не довелось с ними поучаствовать в этом мероприятии. И поэтому я могу, наверное, понять даже обычных актеров. Им нравится перевоплощаться. И, в принципе, это справедливо и для актеров озвучки. Это всегда интересно, когда твоим голосом говорит персонаж, и этот голос ему подходит. Получается некий такой пазл. Если ты идеально, скажем так, повторил и тембрально, и эмоционально реплику, и она подошла к конкретному персонажу, к конкретной обстановке, то у тебя пазл складывается. А когда складываются какие-то два кусочка пазла, это всегда приятно. А когда не складываются, тогда, конечно, не очень приятно. Ну вот, наверное, вот именно само ощущение перевоплощения, вот это, наверное, нравится.
Слушай, ну, остался у меня к тебе еще один вопрос, который я часто задаю. Ну, часто, ладно, чего ж тут лукавить, всегда задаю, да, в конце нашего эпизода. В общем, прошу у тебя совет какой-нибудь для новичков. В общем, какие навыки, возможно, прокачать, да, которые важны, чтобы стать актером озвучивания?
Ну, конечно же, речь идет в первую очередь о голосовом аппарате, то есть это техническая какая-то определенная особенность. То есть это практика, это вообще в любом, наверное, ремесле практика, это, наверное, залог успеха. Если мы говорим о каком-то уже, скажем так, более высоком уровне, то, наверное, не звездиться. Это тоже, наверное, знаете, справедливо для многих профессий. Всегда будет кто-то лучше тебя, если даже не сейчас, то потенциально и в будущем. Об этом нужно всегда помнить. Всегда, возможно, даже немножко недооценивать себя, чтобы была мотивация продолжать развивать свой навык, видеть свои косяки, принимать эти косяки и работать над ошибками и, следовательно, развиваться. Вот. Ну, ответственно подходить к артикуляционной гимнастике, к приему пищи, к приему жидкости, воды. Это на самом деле очень важно. Я раньше как-то этим не уделял этому особого внимания. На самом деле сейчас понял, что это очень важно и поесть в определенный момент, и отдохнуть в определенный момент, и попить водички и так далее. Вот. Ну и не бояться трудностей и браться за разнообразные проекты, потому что у каждого человека в жизни есть какой-то проект, который сделает его успешным. Надо этот проект просто найти. А сделать это можно только методом перебора. Вот только так.
Супер. Юрий, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, рассказал про себя, про свою профессию, что дал вот такой прекрасный совет о том, как шла работа, да, над DLC для Atomic Heart. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Юрий Орлов, актер озвучивания персонажа «Охотник» из игры Atomic Heart DLC 3 «Чар морских глубин». Собственно, Юрий, еще раз спасибо тебе большое за такое погружение, да, в профессию, в озвучку. Ой, я бы тоже попробовал. Было бы классно.
Большое спасибо, что пригласили. По-моему, беседа получилась отличной.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся, как обычно, в следующих выпусках. И пока-пока.